Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры! 29 апреля 1936 года в селе Богородском родился Борис Александрович Смирнов, автор радио «Радонеж», режиссер, педагог, преподаватель сценического движения в школе-студии МХАТ. На протяжении нескольких лет мы записали с Борисом Александровичем Смирновым в студии нашей радиостанции большой массив воспоминаний о его удивительной жизни, о талантливых и выдающихся людях, его окружавших, о целой эпохе российской истории. Сегодня, в день рождения Бориса Александровича, мне хотелось бы предложить слушателям радио «Радонеж» одну из его работ, которую он создал специально для нашей радиостанции, под названием «Русь крещается». По прочтении авторского текста Борис Александрович осторожно осведомился о возможности музыкального оформления этого материала, и когда я предложил ему свое видение итоговой передачи, был чрезвычайно доволен и обрадован обоюдным совпадением представления этой поэмы и тем, как выглядит итоговый результат. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию цикл Бориса Александровича Смирнова «Русь крещается».
С раннего детства появилось в моей душе такое желание, чтобы о крещении Руси рассказать устами человека, который как бы был тогда при князе Владимире в Киеве, и который бы не упрощал, а все понимал так, как есть. Как это не просто вдруг от одного мировоззрения перейти к другому? И по мере того, как я жил и развивался, и подходил, протекал 20 век, и потом вот теперь 21 век, я все больше и больше утверждался в необходимости вот такого рассказа. Вот это я и попробую вам сегодня предложить, как получится. Было время стародавнее. Русь тогда не христианскую, Русь тогда была языческой. Поклонялась она Велесу и Перуну, Лелю, Макоши. Расширялась она, разрасталась по ручьям, по рекам, по равнинным, поглощала в себя ранее живших здесь. Наливалась она вели силушкой, силе той сама удивлялась. Пела Русь тогда блинушки, воспевала в них ярко-красочно вся дела свои и предания, и обычая дедов-прадедов. Богатырский дух над певцом витал, высоко взлетал, глубоко нырял, потаенное обнаруживал. Создавал легко дивные образы, в коих явь со тайною сочеталася. Множе сонму богов он ковал слова, словно жемчуги, словно яхонты. Рокотали струны звонкие славу племени славянскому и широкому, и могучему, и привольному, и певучему. Но не ведали старинушки, для чего даны нам силушки. А когда Владимир князь Русь к Христу привел через крещение, тогда-то вдруг люди русские от неведения досадного стали медленно пробуждаться, и сказали из них лучшие: не затем ли даны нам силушки, чтобы петь Творца Единого, сдвинув в мрак никчемных идолов? Среди них обозначение Бога Вышнего имелось, сотворившего вселенную. То был ящик с резной крышкою, прикасаться к которому никому не дозволялось. Хоть предания подзабылись, потускнел тот знак от времени, и деяния Бога Вышнего утонули в седой древности, но все же окончательно от него не отрешались, и на всякий случай славили, почему и назывались племена наши славянскими. Теперь в связи с крещением оживлялась вера Вышнего. В вере греческой увидели продолжение воли Божией. И случайно Владимир князь со своей бабкой Ольгою, всем народом уважаемой, к христианству прилепились. Говорили люди думные, да и князя мать случайно ли стала клюшницею Ольгиной? Ведь малуша не язычеством получила пропуск во княгинин дом. То, что избранных касалось, впрочем, было недоведомо, и они держались прежнего. Ну, а все-таки людям русским нравились церковки, которых много понастроил тогда князь Владимир в Киеве и его предместьях. Они казались им царевнами, белыми и красными, выбежавшими на зеленые лужки в излученных рек, взбежавшими на пригорки. Они красовались своими куполами и шатровыми верхами. Они переговаривались друг с другом голосами своих колоколов. И уж по меньшей мере в каждой церкви было било, которое приглашало верующих к службе. Ну, а войдешь в церковь, а там свеч потрескивают перед образами, ладаном пахнет, лампады мерцают, изображений-то на иконах все благородные, одновременно кроткие и строгие. Никакого сравнения с капищными изображениями. Поют в церкви, заслушаешься. Священники хоть степенно провозглашают величаво, торжественно. Одежник на них красивый. Одно плохо, непонятно, о чем говорят и поют. Но удивляться этому не приходилось. Служили-то у нас тогда в основном священники греки. И, разумеется, сразу превзойти русский язык они не могли. Но все ж таки после службы батюшки старались хоть два слова, но сказать по-русски. Вот уж благодарны-то были им тогда наши далекие прабабушки и прадедушки. И вот из этих слов узнали они, что, оказывается, Господь, сотворитель вселенной, вспомнил о роде человеческом, что послал к ним сына своего в образе человеческом. Он был на земле, ходил по холмам Палестины, учил добру и любви и благоволил согласиться потерпеть смерть позорную на кресте. Смерть и воскресение, и все для того, чтобы через покаяние дать людям возможность войти в его Царствие Небесное. Но для того, чтобы его достигнуть, нужно было еще исполнять заповеди. А какие заповеди-то интересовались русичи? Ну, скажем, не украти. Ну, тут все, конечно, соглашаются. Красть у отца с матерью. У жены с детьми дело самое последнее. Но потом узнавали вдруг они, что нельзя красть у купца, что нельзя у иноплеменника красть, и вообще у слабого что-либо отнимать. Это было настолько необычно, потому что жили по законам природы. А как в природе? Вот все большие звери пожирают малых. Считалось, что и люди так должны. У слабого можно все отнять, и будет только все правильно. Так положено природой. А батюшки говорили не так. Ну, а еще какие заповеди? Ну, вот не убей. Вот. И опять все сначала согласны. И потом опять священник говорил, что убивать никого нельзя. Нельзя убивать того, кто с тобой в чем-либо не согласен. А это делалось обыкновенно, потому что тогда решались все дела кулаком и оружием, что нельзя, опять-таки, гостя обидеть, иноплеменника, случайного на твоей территории оказавшимся. Все эти слова священника были похожи на сказку. Но как же тогда доблесть проявить? Как же добытчиком стать? Где же геройство себе искать? И вот подходили мужики к священнику и говорили ему после службы: «Слушай-ка, батя, вот ты говорил о граде Иерусалиме, ну а на самом-то деле он есть?»
«Ну как же нет, конечно есть!
И река Иордан течет!» «Иордан течет, как бы при Иисусе Христе, так и до сегодняшнего времени. И вот течет она через Генесарецкое озеро и в море соленое впадает.
И Фавор-гора есть.
Ну, есть, все, все есть. Батя, а вот мы хотели бы своими глазами посмотреть».
«Очень даже похвальные намерения, — говорит священник, — только ведь это трудно».
«Ну, а какая тут трудность? Ну, во-первых, год надо положить, ведь вы же пешком пойдете,
ну, вестимо. Надо идти все время на юг, через город Киев, до моря, а там свернуть на запад и так ближе к берегу держаться. Дойдете до Царьграда, там на корабль, он вас перевезет в Палестину, а уж там кого не спроси, каждый тебе покажет, как дойти до города Иерусалима. Только, говорит священник, имейте в виду, что путь от Киева до Царьграда опасный. Кочевники нападают, и все отнимут, товары всякие, вас самих могут захватить и в рабство продать. Так что лучше с купцами идти, у которых есть отряд воинов, или с княжеским посольством. Ну и еще последнее. А что последнее-то? А последнее вот что, что в горах, в других краях, в далеких, золото и серебро надо иметь. Очень трудно будет вам без косны, даже если у вас золотые руки. Но мужики поблагодарили, ушли. Пойдут они, не пойдут ли, кто знает. Но уже то, что такая мысль возникла, это был бальзам на душу батюшки. А пока все это происходило, в это время Владимир князь стал распространять христианство по всей Руси. И надо сказать, что в Новгороде, потом в Ростове Великом, а дальше поплыли на ладьях по воде. Города-то на Руси, они всегда были при впадении рек. И вот там отряд воинов находится, и там десятка-два батюшек. Сейчас приезжают, сейчас так и било, гонцы всех собирают. Батюшка проповедует. Потом на следующее утро снова проповедует. Вечером еще проповедует, а потом предлагает креститься. И вот оказывалось, что не безрезультатно это было. Всегда 2, 3, а то и 5 человек соглашались. А другие стояли в стороне и наблюдали за этим, но такого желания у них не обнаруживали. Потом воины говорили, теперь надо построить часовню или храм. И вот тут язычники, которые в стороне стояли, чинили препятствия. Тут подходили воины и говорили, княжий указ. Если хотите быть врагами князю, ну, препятствуйте, только при нас вы не воспрепятствуйте, мы вам воспрепятствуем. А если, не дай бог, что с церковью случится, то расправа князя будет скорая. И так в каждом городе оставалось по церкви. И вот потом, когда шли служения, то язычники приходили и смотрели, как служба-то идет. В первой половине службы допускалось. А потом они видели, что люди, которые стали церковными, что они мягче нравом своим, снисходительнее, что они готовы на прощение, на помощь. И, может быть, здесь проповедь была еще более сильной и более доказательной, и кое-кто из язычников тоже приходил туда. Но если вы думаете, что так все легко и просто закончилось, вы глубоко ошибаетесь. Много неприятностей было в Северной Руси. Вот все знают, что у князя Владимира Красное Солнышко было 2 сына от болгарини жены, Борис и Глеб. Так вот, Глебу был дан город Муром. Так его в город не пустили из-за христианства, и вынужден был он поставить свои шатры и держать свое войско вне города. Был там в Муроме епископ Василий, человек благочестивый, верный, так его в прелюбодеянии обвинили и потребовали, чтобы он ушел. Но он помолился, взял икону, пришел на Никольский спуск,
а там бросил мантию на воду, встал на нее и вдруг поплыл на мантии против течения. Тут муранчаве поняли, что что-то не то, что это святой человек, стали его просить остаться, но уже страница была перевернута, и вот так кафедра епископская была перенесена в город другой. А какие интересные сказания были о князе Константине и его сыновьях, как саперлись язычники в крепости, и как Константин предлагал им, он говорил: «Я гарантирую вам безопасность, выйдите, не надо поднимать друг на друга оружие». Они крепко за этими стенами держались. И тогда младший сын его сказал: «Я пойду к ним, и пускай они меня возьмут в заложники, в оправдание того, что ты выполнишь свои слова». И этот мальчик пошел. И когда уже подходил к этому укрепленному месту, чья-то негодяйская стрела его поразила. Интересно то, что кинулись не только из княжеской дружины, но пошли язычники сами. Настолько всех поразила эта смерть. Ведь мальчик-то подражал Иисусу Христу. Отец говорил: «Тебе не надо, ты маленький еще». А он говорил: «А как Иисус Христос пошел? Ты что, хочешь, чтобы я не по его дороге шел?» Ну вот князь и разрешил. Вот это было. А уж если вспомнить город Ростов, как двух епископов избили и изгнали, вспомнив потом епископа Леонтия, который не ушел из города, а построил маленькую церковку, через детей начал туда стараться христианство привести. Но ведь и он закончил дело мученическим образом. Вот так это было. Ну и чтобы противостоять всему этому, нужно было понимать, что происходит. Я, например, будучи юным человеком, совершенно не понимал, как это так? С одной, с двух, с трех проповедей, и вдруг сразу человек становится христианином. Мне казалось, что тут что-то не то. Но вы понимаете, если почитать Священное Писание, то мы увидим удивительные там вещи. Сотника Корнилия, вспомните. Он же был сотник, это военный человек. Значит, он обязательно должен был быть партийным. А что значит партийный? А это значит, что он должен был исповедовать языческих богов. Однако внешне он исповедовал языческих богов, а внутренне он был готов к принятию христианства. Именно к нему был послан апостол Петр, и было ему сказано: того, что Бог очистил, не почитай нечистым. И потом апостол Петр рассказывал, что когда он проповедь говорил, то все они, весь дом, исполнились Духа Святаго. И потом он говорил: ну кто ж мы такие, чтобы после этого препятствовать крещению водой? Тоже можно сказать о Варваре Мученице, тоже можно сказать о Параскеве Пятнице. Да ведь и у нас это в России было, причем в многочисленных вариантах. Прежде что бросается, это ордынский царевич Петр, который принял христианство, стал побратимом русского князя. А если хотите, возьмите пример хотя бы из Индии, царевич Иоасав. Вот я живу в Измайлове, рядом остров, окруженный прудом, и там раньше стояла церковь Иоасафа царевича. Они его чтили, потому что он принял христианство. И вот этому сопротивлению языческому нужно было что-то противопоставить. Некоторые меня спрашивают, говорят: ну неужели это все мирно и тихо? Всегда говорят, что вот католики, они проявили большое такую ретивость и силу применяли, насилие, а мы — это другое дело. Но вот, вглядываясь в это, я рассуждал таким образом: но если вчера все вопросы решали через кулак и через оружие, но неужели
могли удержаться. Да ведь эти же воины, они были христианами всего-навсего несколько месяцев или год. Конечно, были бесконечные сбивы, а это возбуждало язычников. Это должен был быть большой, длительный процесс, и князю было трудно. Но почему вы так огрубляете русских людей? А вот, например, князь Владимир, он всех кормил, например. Вот видите, он боялся карать и так далее. Так вот, по этому поводу тоже можно сказать, объяснение есть, данные епископом Макарием, это уж потом при Иване Грозном был, что такой христианский обычай был, чтобы во время приема пищи читали священные писания. Школ тогда не было, так князь кормил всех пищей материальной, в надежде на то, что они ухватят пищу духовную, и многое это раскрывает. И вот, дорогие мои, получилось так, что уже в самом народе появилось желание помочь князю, ну и себе самим. И вот мужики-то, которые священника спрашивали, собрались они в дальний город Иерусалим. Оказалось, что мужики, которые спрашивали священника, как добраться до Палестины и Иерусалима, оказалось, что не напрасно спрашивали. От страны от той, от северной, из земли с той Суздальской, из села из Боголепова начали калики снаряжатися в святой град Иерусалим. На ногах у них калиги, сапожки малые, в руках у них длинные посохи, а за плечами у них сумочки. 40 каликов с окликою становились во единый круг. Они думали дому великую, выбирали атамана большего, молодых Касьяна, Свет Михайловича. А и тот Касьян, сын Михайлович, кладет заповедь великую на тех дородных добрых молодцев. А идти нам, братцы, дорог не ближняя, идти деревнями и селами, пригородами и городами до царя города, а потом плыть через море. Пусть крепит нас такая заповедь. Если кто по дороге что скрадет, или солжет, или пустится на женский блуд, одного такого оставить в степи и окопать землею по самые плеча.
И вот заповедь принята, рученьки белые сприложены, атаман Касьян Михайлович, под атаманья брат его родной Михайло Михайлович. Взял Касьян в суму горсть родной земли, поклонился на все четыре стороны, осенили себя калики крестным знаменем, и пошли они в путь не ближний. Идут калики дня три, повстречалась им свадебка. Ай, терли, терли, терлерлили, ай, терли, терли, терлерлили, ай, терли, терли, терлерлили, ай, терли, терли, терлерли. Люди ходят хороводами, главы их венками убраны, песни слышатся застольные, игры близятся привольные. К нам на чарочку медовую, на ярыли, на весельница. Богу ладу поклонитесь! Нам, речет Касьян, невозможно то, путь у нас другой, время занято. Грустно всем тогда и досадно стало. По усам уже текло, а в рот поди ж не попало. На холме вдруг видят путники потеху молодецкую. Мужи друг со другом борются, в цели мечут стрелы, копья тоже, под рукой дубье у них, меч рожен, кровавый нож. Ох, тах, умпа-умпа-ах, трах-ах, умпа-умпа-ах. С пылью дым костров мешается, ярость в криках выражается, трах. Ах-ум-па-ум-па-ах, трах, ах-ум-па-ум-па-ах.
Эй, храбрая дружинушка, кто готов расправить спинушку? Тризну мы по чуру празднуем. Не боитесь, коль нальем вам всем.
Разом тут нашлись охотники, шапкой о землю ударили.
Нам, речет Касьян, невозможно то. Путь у нас далек, время занято.
Вслед раздался вой, свист разбойный, смех, но увел Касьян от соблазна всех.
Раз грозу пережидаючи, задержались в селе путники.
Гром ударил сильно в дерево, опалила его молния.
Видят калики, как женщины прилагают к тому дереву деток хворых, болезных. От Перона, бога прежних лет, исцеления ожидаючи. А не лучше ли вам, люди добрые? Воздохнул Касьян к молодушкам. Покропить водой крещенскую ваших деток занедуживших.
О, покропим, ужотка, дяденька, а пока по-стародавнему мы полечим по обычаю, что от бога рода тянется.
Да, не все и вдруг язычники сердцем стали христианами. Отрешиться от привычного сразу могут лишь немногие, или свыше озаренные, или люди совсем глупые. Много было в прошлом темного, было все ж таки и светлое, было левое и правое, было доброе и злобное. Много было в нем особного, без чего лицо народное легко может потеряться.
Сохрани, Господь, Русь старинную, виноватую и невинную, нас родившую, нас вскормившую, древним опытом оградившую, светом Божиим огради нас всех и минувшего не вмени нам в грех.
И вот идут калики, уже время долгое, 5 недель идут, или чуть более.
Вдруг навстречу ржанье, ржанье, конский топ, рога дальний звук и собачий лай. Крик людей, шум, звон.
То поди узнай, а уж не сам ли, братцы, Владимир князь к нам навстречу?
Он за охотою ездит, стреляет гусей малых лебедей, перелетных малых уточек. Лис зайцев поганивает.
Тут к столу.
остановились калики посреди дороги в единый круг. Тут потыкали они в землю свои посохи, сумочки на них исподвесили. Как вскричат калики единым голосом: «Эх!» Земля, матушка, содрогнулась, с деревьев вершины попадали. Они кричат вдруго речь: «Великому князю Владимиру радоваться!» Князь Владимир видит 40 дородных добрых молодцев. Ну, они-то ему, конечно, поклонились, великому князю. Так и так говорят: «Идем в землю дальнюю, в Палестину, к святым местам. Хотим веру православную прочити, а не даст и князь святую милостиню. А и чем бы молодцам душу спасти? Да и трудно в дальних-то краях без казны. Надобно было бы немного золота, серебра». «Ах вы, гои еси добры молодцы», — отвечает им ласковый князь Владимир. «Хлеба-то у меня завозные, да и денег со мной не случилось. Оступайте-ка вы до востольный Киевград, ко душе княгини Апраксивни, царского рода, дочь королевишна, ну, поит, накормит вас и даст вам злато-серебра на дорогу. И вот калики уже в граде Киеве, вот уже во дворе Княженецком в круг встали, посохи потыкали, сумочки исподвесили, под сумочки рыто бархата, скричали они единым голосом: «Эх!» Задрожали верхи у теремов, охлупни от крыши отстали. Навстречу им молчание. Кричат они другой раз: «Прошаем святую милостиню у молодой княгини Апраксивны!» Княгиня безмолвствует: «Эх, крику нашего небось испужалася! Да нет, нет, вон, смотри, на высокое крыльцо выходит, зовут нас в светлые палаты». А и тут Касьян не ослушался, входят они в светлую гридницу, они Богу молятся, княгине особо поклоняются, садился Касьян на первое место, от лица его молодецкого прям лучи стоят, а княгиня Апраксивна на особом месте рученьки сложила, ну, просто как турчаночка, а вокруг нее и мамушки, и нянюшки, и истинные красные девушки. Понесли тут яства сахарные, понесли тут питья медивяные, а стольники-то, чашники, они, знай, своих приспешников поторопливают, поворачивают. О, сидят час, о, сидят второй, а на третьем они подымались, они Богу молятся, княгиню за хлеб-соль благодарят и всем чашникам и стольникам здоровья желают. А еще ждут они, чтоб наделила их на дорогу-то княгиня златом серебра. А у княгини-то совсем другое в голове, в разуме. Посылает Алешеньку Поповича уговаривать атамана, чтоб не идти им сегодня, в граде Киеве задержатися. Стал Алешенька с Касьяном разговаривать.
«Зовет тебя,
Княгиня Праксевна, на долгие вечеры посидите, забавные речи послушайте, да и сидеть не при всех, а в ее спаленке. Молодой Касьян Свет Михайлович, замутилась его голова, тогда не хочет он идти на долгие вечеры княгине Апраксивне веселой байки баете. На то княгиня осердилась, посылает Алешеньку Поповича, велит тайно подрезать суму Касьяну, запихнуть в нее чарочку серебряную, ту чарочку, из которой князь на приезде пьет. Алеша догадлив был, подпорол сумочку, запихнул туда чарочку и зашивал гладехонько так, что и спознать было не может. И калики того не заметили. Ушли со двора княгини, не поклонившись, и идут калики, не оглянутся. Отошли они верст на 10. Княгиня посылает Алешеньку в погон за ними. Алешенька нагнал каликов, но у Алеши-то вежество нерожденное, а только ученые. Он стал с калики вздорить и нарекает их ворами, разбойниками. «Хау! Вы-то, калики, ходите по белу свету, что плохо лежит, себе берете. Покрали! Вы, княгиню-то Апраксивну, вы унесли чарочку серебряную, из которой чарочки князь на приезде пьет. Но калики не даются ему, Алёше Поповичу, не разрешили себя обыскивать. Ну, поворчал Алёшенька, да и вернулся в город Киев ни с чем. А в это время князь с охоты приехал, а с ним Добрыня Никитич. Княгиня Праксивна призывает Добрынюшку, посылает его за калики, да, за Касьяном, Свет Михайловичем. А Добрынюшке, ну, как ему от службы отказаться? Нагнал он каликов, Добрынюшке вежество и прирожденное, и приобретенное. Сам первый соскочил с коня, сам бьет челом. «Ах, гой еси, Касьян Михайлович, не наведи на гнев великого князя Владимира. Прикажи каликам обыскать друг друга, нет ли среди вас неразумного, нет ли среди вас глупого». Касьян велел каликам встать в единый круг и приказал друг друга обыскивать, старший младшего и младший старшего, вплоть до него, до Касьяна Михайловича. Нигде та чары не появилась, а у Касьяна она обнаружилась. Кол, как будто проглотившие, калики вокруг собрались и не отрицали того, что видели. Добрынюшка поскакал в Киевград с чарочкой, а под атаманья Михаил Михайлович стал вершить заповедь великую.
окопали атамана по плеча и оставили его в степи. Возложив печаль на Господа, их шаги пустыню мерили, о случившемся молчали все, ему верили и не верили. Добрыня привез чарочку, привез в Киев имя виноватого, и с той поры времени занедужила княгиня Апраксивна. Заболела она лютой злобою. Полегла она в расслаблении.
Продолжение авторского цикла Бориса Александровича Смирнова «Русь крещается» слушайте в следующем часу вещания православной радиостанции «Радонеж».